Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, друзья радиослушатели, у нас письмо из города Кирич. Пишет его Григорий Андреевич. Он говорит следующее: «Я не раз слушал ваши библейские лекции, и вы в своих объявлениях не раз просите слушателей, чтобы они присылали свои свидетельства. О каких свидетельствах идет речь, Александр, я никак не могу понять. Пожалуйста, объясните это чем поскорее». Так пишет Григорий Андреевич из города Керчи. Григорий Андреевич, благодарю вас за ваше письмо и благодарю также за ваше напоминание и ваш вопрос. Я сразу же должен признаться, что многие слова, конечно, довольно новые для слушателей. Слова библейские, слова, которые употребляются в церкви, слова, которые приходят к нам из древности. Поэтому я хочу сегодня объяснить именно это слово «свидетельствовать», или же что касается этого слова. Что это значит «свидетельствовать»? О чем нужно свидетельствовать, слушатели? Свидетельствовать перед кем? Что является свидетельством? Ваша личность, ваши слова или то, что вы делаете? Следует ли ждать, пока у вас попросят ваши свидетельские показания, или вы должны сами их представить людям? Вы являетесь свидетелем чего-то. Но то, чем вы являетесь, всегда определяет то, что вы говорите и делаете. Все три аспекта вашей личности – кто вы, что говорите и делаете, являются частями единого целого. В сущности, свидетель – это тот, кто говорит правду о том, что он видел, слышал или пережил лично. Вот что, кто является свидетелем, дорогой Григорий Андреевич. Это тот, кто говорит правду о том, что он видел, слышал или пережил лично. Более того, свидетелю Иисуса Христа надлежит не только говорить правду, но и жить ей. Уяснить эту мысль помогают следующие, может быть, два примера, друзья радиослушатели. На суде свидетель в ответ на вопросы должен говорить, что он слышал, что он видел или делал. Если он скажет: «Я думаю, что подсудимый был в жилых кварталах города в ту ночь, потому что кто-то, я не помню кто, сказал мне, что видел его», то, друзья, такое свидетельство суд, конечно, не примет. Видели ли вы сами лично подсудимого в центре города? Вот что интересует суд. В суде нет места предположениям свидетеля или сообщениям из вторых или третьих рук. Должно быть свидетельством из первых рук точно так же ваше христианское свидетельство. Оно должно повествовать о том, что лично вы обнаружили, когда читали Библию, молились, возлагая вашу надежду на Христа. Другая аналогия, друзья, это свидетельство, это дорожный указатель. Дорожный знак указывает направление, не правда ли? Неважно, является ли дорожный указатель красивым или уродливым, старым или новым. Важно, чтобы надпись была отчетливой и ясной. Но важнее всего, друзья, чтобы он давал верное направление и чтобы было ясно, на что именно он указывает. Если бы вы попросили людей описать дорожные указатели, которые помогали им в пути, то одни из них вспомнят их, конечно, тогда как другие совершенно забыли. Но забыты ли эти знаки или о них помнят, не так уж важно. Указатели, если они привели путешественника туда, куда он направлялся, свое назначение, конечно, выполнили. «Вы будете мне свидетелями», — сказал сам Иисус Христос своим ученикам. В одном смысле не так важно, похожи ли мы на старинный дорожный указатель, написанный элегантным шрифтом, или вы выглядите как современный дорожный указатель, повешенный высоко над автострадой. Вы существуете не для того, чтобы привлекать внимание к себе лично, но для того, чтобы указывать направление мыслей людей к Богу, дорогие слушатели. Дорожный информационный щит не служит своей цели, если он настолько занимателен, что привлекает внимание к себе, а не к тому, на что указывают уважаемые слушатели. Дорогой Григорий Андреевич, оканчивая мой комментарий к вашему вопросу, я хотел бы сказать, что ваше письмо с вашим свидетельством о том, как вы пришли к Иисусу Христу, как вы читаете Библию и какие благословения вы получаете, конечно, многим и многим поможет. И поможет не только слушатели сегодня, но поможет для вечного, для того, чтобы обнаружить вечное, чтобы принять вечное, чтобы понять смысл жизни. Я думаю, ваши письма, слушатели, делают замечательное, замечательное духовное служение. Итак, дорогие друзья, сделав мой ответ и краткий комментарий к письму Григория Андреевича из города Керчи, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, что вы вместе со мной уже, видимо, открыли ваши Библии. Если еще не открыли, пожалуйста, откройте на 16 главе книги пророка Иезекииля. Мы изучаем эту замечательную книгу пророка Божьего, пророка Иезекииля, который в самом деле оставил нам замечательные, замечательные поучения, которые были, конечно, в то время направлены к израильскому народу, но они также направлены и сегодня. Потому что Библия жива, дорогие друзья. Библия применима была как и в то время, она применима и сегодня к нам. Глава 16 рисует перед нами очень живую картину грешников. Это также картина, отражающая меня и вас. Мы все грешники, но мы спасены по Божьей благодати. Слава Богу за это. Однако, даже видя это великое Божье милосердие по отношению к нам, грешникам, мы снова и снова поворачиваем на свою собственную дорогу, уходя от общения с Ним. Аналогичная картина представлена также в 16 главе книги пророка Езекииля. Написано: «Но я возвращу плен их, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. А сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое. И Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое. И ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше». Мы читали 53 по 55 стихи пророка Езекииля, друзья. В этих стихах, так же как и у Езекииля 37 главы, 12 стих, Бог говорит о восстановлении города или же даже народа, а не о воскрешении тех конкретных людей, которые жили там много лет назад. Заключение данной главы описывает удивительную славу, ожидающую народ Израиля, с которым Бог заключил в свое время завет. Грехи этого народа, их мятеж, их постоянное удаление от Бога не аннулирует и не разрушает Божьего завета с ними, друзья. Написано: «Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз, и ты вспомнишь о путях твоих». Читаем в 60 по 63 стихи, друзья. «И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог». Так мы читаем в книге пророка Езекииля в 16 главе. Друзья, Бог говорит, что Он не только восстановит в силе Старый Завет с Израилем, но Он заключит с ним также Новый Завет. К сожалению, эта часть Писания изучается очень мало. Когда этот отрывок рассматривается должным образом, становится ясно, слушатели, что у Бога все еще есть будущая цель для Израиля. А сейчас мы перейдем к 17 главе, и мы прочитаем первых два стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, приложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву». Предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Друзья, и Езекииль мог заставить этот народ слушать себя только в том случае, если он обращался к ним каким-нибудь странным и непредвиденным образом. «Скажи, так говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его. И взял он от семени этой земли и посадил на земле семени. Поместил у больших вод, как сажают иву». Мы читали 3 по 5 стихи. Друзья, этот великий орел никто иной, как Вавилон и Навуходоносор, правящий царь Вавилона. Орел является символом Вавилона всюду в Писании, друзья. Иеремия писал о Навуходоносоре следующее: «Ибо так говорит Господь, вот, как орел полетит он и распростет крылья свои над Моавом. Это мы читали в книге пророка Иеремии в 48 главе 40 стихи. Аналогичное сравнение Вавилона с орлом мы находим также у Иеремии в 49 главе 22 стих и у пророка Даниила в 7 главе 4 стих. Поэтому, друзья, поэтому становится ясно, что здесь дается картина Навуходоносора, царя Вавилона, который должен прилететь и сорвать верхушку побега с кедра. Сам кедр символизирует народ Израиля и, в частности, царский дом Давида. Навуходоносор собирается оборвать его и принизить. Именно это он и сделал с Сидекией. В 7 стихе мы читаем: «И еще был орел с большими крыльями и пушистый. И вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтоб он поливал ее из борозд рассадника своего». Друзья, другой орел – это Египет, который в то время все еще был великой державой. Сидекия был посажен на трон Навуходоносором, и они заключили союз друг с другом. Однако Сидекия нарушил этот договор и обратился к Египту. Это событие изображается у Езекииля с помощью ветвей виноградной лозы, потянувшейся в сторону другого орла. Но Израиль не мог ожидать большой поддержки со стороны Египта. Почему? Потому что к тому времени сам Египет начал терять силу. Навуходоносор захватил Египет, разрушил и сделал его своим подданным, как мы знаем из истории. Далее Езекииль, пророк, представляет мораль, вытекающую из этой притчи. «Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот, пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя и князей его и привел их к себе в Вавилон. И взял другого из царского рода и заключил с ним союз, и обвязал его клятвою, и взял сильных земли с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо». И вот мы читаем далее 12 по 15 стихи. «Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз. И уцелеет ли?» Интересно, друзья, интересно заметить, что Навуходоносор оставался верен договору, заключенному с тем царем Сидекией. Божий народ нарушил договор, а языческий царь, как вы видите, оставался ему верен. Что это за картина, слушатели, не правда ли? Услышав об этом, Навуходоносор отправляется на Иерусалим, чтобы разрушить его. И мы читаем 17 и 18 стихи 17 главы пророка Езекииля, где говорится: «С великою силою и многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне. Когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибель многих душ, он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это, он не уцелеет». Друзья, Господь Бог говорит: «Я позабочусь о том, чтобы Сидекия понес наказание за это». Да, друзья, Бог строго судит за нарушение договоров. И я не хотел бы быть в числе тех христиан, которые нарушили свой договор с Богом, свой союз с Ним. Суд Его, друзья, суд Его над ними неминуем. Пусть знают правители, слушатели, что договора разрывать нельзя. И я уверен, что любой из этих правителей понесет в свое время наказание. В 24 стихе мы читаем: «И узнают все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь, сказал и сделаю». Слушатели дорогие, иногда Бог позволяет безбожному народу погубить народ, который называет себя Божьим, но который на самом деле удалился от Бога. Бог свят, и Он неминуемо судит отступничество. Мы теперь переходим к 18 главе пророка Иезекииля, где Бог показывает, что во время своего суда Он имеет дело с каждым человеком персонально. Мы читаем: «И было ко мне слово Господне». Снова. Как вы видите, Иезекииль ясно показывает, что он выражает не свое личное мнение, но передает слово от самого Господа Бога. «И было слово ко мне». Слово Господне. «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: „Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина“?» Мы читаем второй стих. Об этой пословице упоминает также дважды пророк Иеремия. Помните, мы об этом уже говорили. Это 31 глава и плач Иеремии, 5 глава. Я думаю, эта пословица возникла на основании отрывка из книги «Исход», где говорится: «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня». Друзья, пословица, видимо, родившаяся в результате неверного истолкования этого отрывка из Писания, также неверна. До какого-то предела это так. Дети в какой-то степени несут, конечно, наказание за грехи своих детей. Но Бог, кроме этого, судит каждого человека, друзья, отдельно. Отца отдельно от сына в соответствии с его личным поведением. Этот суд не является осуждением на вечность, но ограничивается только этой жизнью и зависит от того, покоряется или не покоряется человек Богу. Дальше мы читаем в 3 стихе: «Живу я, говорит Господь Бог, и не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле». Господь говорит «живу». Слово «живу» или форма этого слова встречается в этой главе 13 раз. И слово «умирать» повторяется 14 раз. Таким образом, эта глава поднимает вопрос, связанный с жизнью и смертью, слушатель. Но Бог говорит здесь не о вечной жизни, но о временной, земной жизни. О тех путях, какими Он собирается судить отдельных людей в этой жизни. Именно с этой точки зрения и надо рассматривать эту главу. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет». Читаем в 4 стихе 18 главы Иезекииля. Бог говорит здесь, что если грехи отца падают на сына, это происходит от того, что сам сын следовал по стопам своего отца в смысле грехов. Каждый человек умрет за свои собственные грехи. Но есть, например, грехи, сексуальные грехи, которые заразили человека уже в утробе матери, и они передаются иногда до второго, третьего поколения. Дальше мы читаем 5 по 9 стихи, где говорится: «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах с жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никогда не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не дает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог». Какие важные слова, не правда ли, друзья? Прочитайте их снова, слушатели, в этой 18 главе. Мы читали: «На горах жертвенного не ест». Это значит, не исполняет обрядов идолопоклонников. Это такой человек, который живет по законам Божьим, и он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Бог говорит здесь о земной, а не о вечной жизни, я повторяю, друзья. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, если у праведника, друзья, у праведника может родиться сын-безбожник, не правда ли? Бог в таком случае будет, конечно, судить сына, а не отца. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобно им, слушатели, с другой стороны, как вы видите, сын может прийти к решению не следовать по стопам своего злодея отца. Таких примеров было немало в истории Израиля. У грешного царя Ахаза, например, был праведный сын Езекия, который восстановил истинную веру в стране. Мы читаем далее: «От обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив. А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие». Какие важные слова, слушатели дорогие, мы читаем в этой главе. Бог хочет показать Израилю здесь основание, на котором он собирается их судить. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется. И беззаконие беззаконного при нем и останется, читаем в 20 стихе. Бог не испытывает никакой радости, видя чью бы то ни было смерть, друзья. Когда Он сотворил человека, Он сотворил его для жизни, а не для смерти. Вы помните, Господь Иисус рыдал над гробом Лазаря, хотя и знал, что Он вернется к жизни. Смерть пришла в мир по выбору человека. Не по замыслу Божьему, а из-за человеческого греха. А теперь, друзья, подходя к концу этой радиопрограммы «Библейские лекции», я хочу оставить мой адрес для всех тех, кто решил или решает изучать Священное Писание совместно с нами ежедневно, систематически. Мой адрес следующий – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать и в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча, друзья. Вы можете встретить нашу программу «Библейские лекции» в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам хорошего. До свидания.